Сегодня мы на этой земле собираемся по заповеди Иисуса Христа, как Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Поэтому мы будем обращаться к нашему Господу, просить Его благословения, чтобы Он прибыл с нами, как Он однажды прибыл со Своими учениками и свидетельствовал им о Царстве Небесном, о законах Царства, пояснял эти законы, чтобы ученики могли правильно применять эти законы в духовной жизни и иметь благословение. Однажды Иисус Христос рассказал притчу, это записано в Евангелии от Луки, 19 глава, я притчу читать не буду, я просто кратенько напомню содержание, когда Он дал, значит, по мере сил каждому определенное количество мин, да, то есть это такая денежная единица была, дал им, значит, мины и сказал такие слова. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Вот такая фраза из этой притчи. И мы видим, что Христос дал нечто ценное. Я уже немножечко эту притчу перевожу на взаимоотношения Христа и Церкви. И Он дал нечто ценное Церкви для того, чтобы мы с вами могли то, что Он дал нам, пускать в оборот. Для того, чтобы была прибыль, было благословение, и в деле Божьем была прибыль. И, конечно, там разные оказались люди. Кто-то пускал в оборот, кто-то не пустил в оборот. И итог этой притчи, что кто не пустил в оборот, кто не пустил в оборот тем, что Бог дал ему, там, это Слово Божие, может быть, молитва, может, что-то такое незначительное, вот, то, конечно, такой раб, это неблагонадежный для Господа. И вы знаете, я подумал, что прошло совсем немного времени после того, как Христос сказал эту притчу, но насколько ученики поняли важность этой притчи. И мы читаем Деяния апостолов, 2 глава. После проповеди Петра на день Пятидесятницы покаялось сколько тысяч? Три. После первой проповеди покаялось 3000 народу. И смотрите, чем они занимались. 42 стих, Деяния 2 глава. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Они постоянно эти мины пускали в оборот. Дальше, 6 глава. Неустройство. Неустройство в народе Божьем. Надо было там пищись о столах. И что же говорит апостол Петр? И он говорит. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». И они решили эту проблему так, что избрали определенных людей, которые будут заниматься этим служением. А 4 стих говорит, «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Мы видим, насколько апостолы поняли важность того, что то, что нам Бог дал, это есть Слово Божие, благодать Божия, да, мы должны это пустить в оборот. Мы должны в этом постоянно пребывать, чтобы оно было в обороте у нас, в нашей жизни. И если оно в обороте, друзья, вторая проповедь, сколько кается? 5000. И они не перестают продолжать пребывать в служении Слова и в молитвах. И поэтому залог того, что дело Божие, оно успешно созидается, и благословение Божие присутствует над народом Божиим, это то, что мы с вами пребываем в Слове Божьем, пребываем в молитвах. Вы знаете, когда я однажды прочитал Новый Завет от корочки до корочки, не было никого верующих среди моих знакомых и окружения, ни родственников, никого. И я задал теперь вопрос такой. Ну, я прочитал Новый Завет, а дальше что? И мне приходит на сердце такая мысль. Еще раз читай. И когда я второй раз прочитал его от корочки до корочки, я уже вопросов не задавал, я понимал, что мне надо еще один раз прочитать. И когда я пришел уже сюда, в дом молитвы, я уже на несколько раз Новый Завет прочитал. И, конечно, у меня и сейчас вопросов нет, что же теперь делать со Словом Божьим. Его надо, ну, конечно, не только читать, да, пребывать в нем, вникать в него и применять его на практике. Друзья, это то, что мы с вами пускаем в оборот. И когда мы в этом служении пребываем, друзья, то обязательно будет прибыль. И у нас, как у духовных личностей, будет это духовное богатство, и дело Божие, оно будет созидаться вокруг нас. Слава Господу! Поэтому и сегодня на этом месте мы собрались только для одной цели. Для того, чтобы нам постоянно пребывать в Слове, пребывать в молитвах, духовно обогащаться и иметь это благословение от Господа, которое Он заповедал в Своем Слове. Поэтому мы будем обращаться к Нему в молитве, чтобы Он благословил нас, Церковь Свою, постоянно пребывать в служении Слова, в молитве и служить нашему Господу. Аминь.
Тяжелый крест житейских дней нести и следовать за Богом. У каждого своя дорога. Кому в любви, кому в огне, кому в болезнях и скорбях, кому в грехах и покаянье, кому в тяжелых испытаниях, ведь наша плоть всего лишь прах. И если на земном пути во всем сопутствует удача, то все равно, долиной плача, нам надлежит, мой друг, пройти. Не бойся, с Богом все легко, и невозможное возможно. Все опасения ничтожны тому, кто верит глубоко. Из всех живущих на земле кому досталась злая воля? Кто испытал ужасней долю, чем боль страдания на кресте? И потому тесны врата, и узок путь домой ведущий. О, будь благословен идущий во имя Господа Христа!
Житейские хлопоты омрачают путь земной. Но к Иисусу обратитесь и в мольбе пред Ним склонитесь. Он один дает покой. Лишь Иисус помощник нашей жизни. Пусть бушует море зла, но мы верим, наш Спаситель не оставит никогда. Если падаешь порою, ободрись, Христос с тобою, силу Он тебе дает. Сам берет тебя за руку, через страдания и муки в радость вечную ведет. Лишь Иисус помощник нашей жизни. Пусть бушует море зла, но мы верим, наш Спаситель не оставит никогда. Если другом ты оставлен, опечален и подавлен, обратись скорей к Христу. Он оставит друга в жизни, вместе как идти к отчизне, доверяй во всем Ему. Лишь Иисус помощник нашей жизни. Пусть бушует. бушует море зла. Но мы верим, наш Спаситель не оставит никогда. Дорога Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Господень дом, посольство на земле, спасающего, любящего Бога. Ты не забыл, Бог любви, мне радость подарил. Ты не забываешь детей своих, счастье ты им даришь из рук святых. Преклоняюсь я пред тобою и славлю тебя. Я пред тобою и славлю тебя, Бог любви. Бог любви, как долго я страдал, Бог любви, ты отдых сердцу дал. Ты не забываешь детей своих, счастье ты им даришь из рук святых. Преклоняюсь я пред тобою и славлю тебя. Свой дар, что в пути нам свет его сиял. Ты не забываешь детей своих, счастье ты им даришь из рук святых. Преклоняюсь я пред тобою и славлю тебя. Бог любви, преклоняюсь я пред тобою и славлю тебя. Бог любви.
Бог мой спаситель, а ты
Вчера служили бездомным людям, и мы предложили им сказать «Слава Господу», тоже поблагодарить Господа. И они, знаете, так неуверенно начали говорить «Слава Богу», потому что, ну, наверное, подумали, что у нас такие обстоятельства в жизни, нету, может, дома, там еще чего-то нету. Но мы с вами не так, мы с вами народ Божий, и мы всегда готовы благодарить Господа. Поэтому мы скажем с вами вместе от сердца «Слава Богу». Слава Господу нашему, что сегодня милость Божия собрала нас на этом месте. Сегодня Он Сам пришел сюда. И мы с вами пели сегодня, что Он здесь, и Он действительно здесь. И мы тоже здесь сегодня. И не потому, что мы какие-то особенные, а потому что вот путь, по которому ведет нас Господь, Он идет сегодня через это место, через собрание народа Божьего. Слава Иисусу Христу! И мы, читая с вами Слово Божие, Библию, мы видим, что Бог, Он всегда вел свой народ. Был ли это, когда Он выводил из Египта? Мы помним, когда Он выводил из Египта, то в самом начале пути ихнего, вот народа Божьего, то Он их не повел через филистимские земли, потому что написано, они бы испугались бы, увидели бы войну, что филистимляне там восстали на них, испугались бы и повернули бы назад в Египет. И Бог их не повел этим путем, а Бог их повел к Черному морю. И вот по-человечески рассудить тоже интересно. Вот давайте представим эту ситуацию, что их несколько миллионов человек, из них 600 тысяч – это воины были, там от 20 лет, по-моему, выше, 600 тысяч. И по-человечески, ну, может быть, лучше им было все-таки повоевать с этими филистимлянами, может быть, и победили бы. А тут, представляете, пришли к этому морю. И как так вот, ну, стоишь перед этим морем и не знаешь, как вообще преодолеть его. Это по-человечески. Но Бог нас с вами всегда ведет лучшим путем. Он знает, каким путем нас с вами вести. И мы читаем даже вот в Новом Завете, когда Иисус Христос ходил по этой земле, за Ним шли ученики Его, и у Него также были... Также были лучшие намерения в отношении учеников Его. Хотя пути были разные. Были такие пути, вот, наверное, ученики думали, ну никогда бы не кончилось бы это. Допустим, на Фаворе, когда они были. Помните, они, наверное, думали, ну никогда бы не закончилось. Всегда бы мы там находились вместе с Господом, что нам так хорошо. Когда они были в этой горнице, и Иисус Христос возлежал. Возлежал Иоанн, написано, у груди Иисуса. У груди. Ну, тоже думал, ну, никогда бы, наверное, не кончилось. Так хорошо. А были пути такие, когда они проходили, и они думали, ну, скорее бы это закончилось. И такое было. Я думаю, в Гефсимании они тоже там, ну, были отягчены сном и думали, скорее бы это все закончилось. Когда Голгофа была, они тоже, наверное, думали, скорее бы это все закончилось. Но Иисус Христос, Он всегда знает лучше, каким путем нас с вами вести. Слава Ему за это. И я бы хотел сегодня остановиться на таком отрывке из Слова Божьего. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 стиха. Я начну с 1-го, прочитаю. С 23 стиха. 8 глава, 23 стих, Евангелие от Матфея. Это написано об Иисусе Христе. «И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его». Мы видим с вами, что Иисус Христос вошел в эту лодку, и за Ним последовали ученики Его. Мы с вами тоже последовали за нашим Господом Иисусом Христом. Куда идет Он, туда и мы с вами тоже следуем за Ним. Вот в Откровении написана вот такая характеристика там уже прославленной церкви. Написано, что они идут за Агнцем, куда бы Он их ни повел. Вот куда бы Он их ни повел, они следуют за Ним. Ученики, когда Иисус Христос повел их уже последний раз в Иерусалим, они испугались, и они не хотели туда идти. Почему? Потому что они ему сказали, Иисусу, что мы только что были там недавно, и тебя хотели там побить, и вот опять мы туда идем. Но кто-то из учеников сказал, что, ну, пойдем, и мы умрем вместе с ним. То есть они как бы приняли такое решение, что мы все равно пойдем за ним, куда бы он нас ни повел, а мы пойдем за ним. И мы читаем, когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И эта лодка сегодня, это лодка спасения для нас с вами, это церковь. Иисус Христос, он есть капитан, и он ведет эту лодку по этим волнам мира, где, может быть, ну, не все так хорошо складывается, где тяжело, где, может быть, какие-то скорби, они могут приходить в нашу жизнь. Но мы знаем, что Иисус Христос, Он знает, каким путем нас с вами вести. И за Ним последовали ученики Его. Мы последовали с вами за Ним. И далее написано. И вот сделалось великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами, а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. И вот интересная ситуация такая. Написано, что сделалось великое волнение. В жизнь пришло ихнее великое волнение. И мы с вами понимаем, что вот эти ученики, там ведь были, ну, были моряки, рыбаки, которые не раз уже бывали в каких-то штормах, в бурях. И вот мы читаем, что они впали в такое состояние, которое близко к панике, наверное. Они очень волновались, как бы, что такие обстоятельства пришли в жизнь. Великое волнение. И мы, если можем проводить такую параллель, что у нас тоже в жизни часто такое бывает. Мы знаем, что Иисус Христос, Он с нами. Он не оставляет нас никогда, ни на минуту. Вот недавно брат, он говорил, вспоминал место такое, что «А у вас и волосы на голове все сочтены». И он как-то говорил, сколько там волос, статистику какую-то на голове у нас. И мы с вами действительно понимаем, что Иисус, Он никогда нас не оставляет. И даже когда в нашу жизнь приходит великое волнение – бывает ведь такое, великое волнение, хотя мы с вами еще и не до крови сражались, но великое волнение может приходить в нашу жизнь. Это может быть болезнь, это может быть какие-то обстоятельства в жизни, на работе, непонимание близких. Это может все приходить, и это есть великое волнение в нашей жизни. Но Иисус Христос, Он никогда нас не оставляет. Мы с вами можем вспоминать Иова, мы часто вспоминаем, но я бы хотел еще раз зачитать вот несколько мест из книги Иова. Это с 13 главы. Это вот упование, которым он всегда вот, ну, говорил о своем уповании на Господа. Это тоже позволяет как бы так вот смотреть на него, ну, с таким вот вниманием, чувством таким вот, что он прошел этот путь. Ему было очень тяжело, но он всегда говорил такие слова. Вот смотрите, вот 13 глава книги Иова, 15 стих. Это он про Бога вот говорил. Вот, он убивает меня, но я буду надеяться. Вот он говорит даже так, что мы уже пришли такие обстоятельства, что как бы, ну, даже совсем уже стало так тяжело. Он все потерял, но он говорит, что он убивает меня, но я все равно буду надеяться. То есть, представляете, надежда этого человека, она все равно возводилась к Господу. И в другом месте также, в 19 главе, в 25 стихе, то 25 этого стиха тоже интересные слова он говорит. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам». И он говорит, что «а я все равно узрю Бога, что придет время, Он все равно выйдет навстречу». И если сегодня это волнение в моей жизни, может быть, затянулось великое, все равно придет время, когда и закончится и это великое волнение, и уже на этой земле, и будет фавор, и будет, может быть, еще вот это облегчение Господь даст. А самое главное, что нас с вами ждет вечность, где действительно это великое волнение, оно уже навсегда закончится. И мы с вами, читая дальше это место в Евангелии от Матфея, 8 главе, что Иисус говорит, что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. И вот только что было великое волнение, от которого они были все в панике. И вот Иисус остановил все это, и написано, и сделалась великая тишина. И самое главное, чтобы в нашем сердце с вами, даже если вокруг вот, вот это волнение великое, чтобы в нашем сердце всегда была великая тишина, великая вот эта надежда на Господа, который нас никогда не оставляет. Мы недавно посещали сестру в кардиологии. Ей предстояла операция через несколько дней. Она не с нашей церкви, просто с другой области. И вот она приехала на эту операцию. И мы первый раз вообще виделись с ней. Так, когда мы к ней поехали, ну, мы думали, что человеку несколько дней до операции. Операция на сердце. Мы понимаем, что это всегда очень серьезно. Операция – это серьезно, а когда на сердце – это еще серьезней. И мы, когда к ней приехали туда, мы думали, будем ее утешать там. Так вот, что она будет в таком состоянии. А мы приехали, мы очень сами приободрились тому, что она такая бодрая. И когда мы с ней общались, она сказала такие слова. Потому что, говорит, я все предала в руки Божьи. Я все предала в руки Божьи. Вот через несколько дней, через два дня, по-моему, ей предстояла операция. Серьезная операция на сердце. Но она сказала, я все предала в руки Божьи. И нам с вами тоже важно очень всегда все предавать в руки Божьи. Понимать, что даже когда вот эти великие испытания приходят в нашу жизнь, когда все, как кажется, колеблется, Иисус Христос, Он никогда нас не оставляет. Мне бы хотелось вместе с вами сейчас молиться, взывать нашему Господу еще с благодарностью и благодарить Его, и еще просить, что Господи, ну где-то, может быть, еще не хватает нам вот это вот доверия Тебе, не хватает, может быть, терпения в этих обстоятельствах жизни, но Ты, Господи, помоги. Ты еще дай мне эти силы и благодать, в которой мы все с вами очень нуждаемся. Аминь. Давайте обратимся к нашему Господу.
Ты стоишь у входа незаметная, средь одетых празднично сестер. У тебя одна мечта заветная, боль одна на сердце с давних пор. На колени часто ты склоняешься, и без громких и красивых слов в простоте сердечной изливается материнская твоя любовь. Не за годы жизни уходящие опечалены твои глаза, за детей своих тоска щемящая, что ушла от Бога их стезя, что душой и сердцем очерствевшие не пришли они к ногам Христа, а идут безропотно ослепшие в мир, где грех, порок и суета. Божий дом любовью наполняется, проповедь звучит и хор поет. В доме Божьем души очищаются, и прощение им Господь дает. Здесь немало тех, кто Бога с молоду встретил на путях своих земных. Опустила ты седую голову, видно, горько стало за своих, но не даром столько Богу сказано, и пролито столько жгучих слез. В мире все незримой нитью связано, в их сердца уже стучит Христос. Все твои печали и все трудности протекут, как капли многих вод. Даст по вере и по неотступности все просимое тебе Господь. У тебя одна мечта заветная, боль одна на сердце с давних пор. Ты у Бога самая заметная среди всех искупленных сестер.
Иисус, одержись, простираются вдаль бесконечные версты. Хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко, так приятно и просто, но в ответ лишь одно: Иисус, одержись. А порой надо мною судьба посмеется и оплачу ночами. О, счастье, вернись, и полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисус, одержись. Когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя во грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисус, одержись. Я ношу свое сердце как цель. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисус, одержись. Я ношу свое сердце как ценную вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисус, одержись.
У входа святого стана, где святы все члены живут, стоит неземная охрана, и реки живые текут. Там злое укрыться не может, где действует истинный дух. Обида там сердце не гложет, и всякий уходит недуг. Там все умолились, как дети, в союзе Христовой любви, и дьявол греховные сети не может расставить свои. Там голосу пастыря внемлят с открытой и светлой душой, и духом в собрании не дремлют, как это бывает с тобой. Там чистое золото веры сверкает при свете лучей, а храмы сердечной двери закрыты для грозных страстей. Огонь там священный пылает на чистом святом алтаре, и все, что не свято, сжигает, как жертву на Божьей горе. Таков есть светильник горящий, в таком есть спасение дверь. А если духовно ты спящий, то ты ослеплен и раздет, и в тайне неправдою связан, как некогда падший Самсон. Ты бодрствовать ныне обязан, а ты погружаешься в сон. Так в чем же сокрыта причина, что силы духовной уж нет? Здесь тайных грехов паутина закрыла божественный свет. Пустые о всем разговоры в общении с мирскими людьми. Вот это тот корень, который огонь угашает любви. И если откроешь ты ухо, чтоб слушать пустой разговор, то ты огорчаешь уж духа, и в сердце вселяется ссор. И если хоть каплю влечения имеешь ты в сердце к деньгам, знай, это начало падения, и тьмой переполнен твой храм, и идол вселяется в сердце, и дух посвящения мертвы. Но жало греховной смерти имеет еще другой вид. И как это все происходит, рассмотрим мы ныне пример. Лукавый до сердца подходит и входит в открытую дверь. И в сердце обиду наносит на ближних, любимых своих. другому он в мыслях подносит. «Ты лучше и чище других. Зачем за отставших молиться? У них же ведь много пороков и зла. Не лучше тебе лишь стремиться, чтоб радость в тебе лишь была. Они же пусть молятся сами, а ты ведь спасения достиг». Но вспомни, как сам со слезами молился за ближних своих, какое имел сожаление к всем бедным, голодным овцам. И что говорит нам Писание, где Бог научает нас сам? «Да больше любите друг друга, стремитесь себя забывать, и сила Господнего Духа вам будет сердца наполнять. Ведь каждому надо явиться пред Богом, когда земной путь мы пройдем. Никто там не сможет укрыться, за все мы дадим там отчет, за каждое праздное слово, за каждый утраченный миг. И сердце, что не было готово твое умолять за других. Так будем стремиться дружнее, сквозь тьму простираясь вперед, и плод драгоценный созреет, и жизнь река потечет. Лишь там, на полях Ханаана, свободно мы все отдохнем, и дивную песню Осанна во свете его воспоем, где все племена и языки из наций различных и стран сольются лишь в духе свободы и в радости будут всегда. И нам, чтоб туда же добраться и в вечную радость войти, здесь нужно с неправдой сражаться и искренно сердцем стараться, чтоб путь по Писанию пройти.
О, я грешник бедный, правда я таков. Если Бог бессмертный не был пон даров, не был пон любовью и не спас меня, то погиб давно бы в мире этом я. Не был пон любовью и не спас меня, то погиб давно бы в мире этом я. В сладком размышленье, что ты, пастырь мой, исчезает сразу грех и страх людской. Радостно желаю я в тебе прибыть, для тебя трудиться и с тобою жить. Радостно желаю я в тебе прибыть, для тебя трудиться и с тобою жить. Да, мой Бог, ты дивный, царь даров святых, слава правды вечной и души жени. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб в тебе нуждаться и дышать тобой. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб в тебе нуждаться и дышать тобой.
Слава Господу! Я приветствую всех, друзья. Я сегодня хотел бы сказать свидетельство. Знаете, оно, ну, началось вообще, когда у меня было желание поехать сюда, в Томск. И Бог так меня провел и научил. Хочу вот это свидетельство, чтобы прославился Господь, свидетельство Его Божьей славы. Его Божья слава, она проявляется в чем в нашей жизни? Это в милости, да, Его к нам. Его Божья слава, она проявляется в заботе к нам и то, что Он хранит нас на всех наших путях. Слава Господу! И знаете, вот Я начну со свидетельства, наверное, что случилось, а потом я расскажу, что Бог, ну, воспроизвел в моей жизни, как Он меня научил. Вообще, наверное, вот первое мое откровение, когда я встретился с Богом, вот сейчас братья пели, сестра, знаете, Бог открылся мне как отец. У меня не было отца. Он был у меня, но его у меня не было. Он никогда мной не занимался, и заботы его я не чувствовал в своей жизни. И я жаждал этой любви отцовской, жаждал этой заботы отцовской, ее не было. Но когда я встретил Господа, и Он мне сказал, я буду твоим отцом, Он излил Духа Святого в сердце мое, и который потом начал звать Авва Отче. Аллилуйя! То есть вот этот, знаете, вот это откровение Бог мне сразу дал, чтобы я упование свое возложил на Него, всю свою жизнь, чтобы я надеялся на Него. И вот я согласился и сказал, Господи, я хочу быть с Тобой, я всю свою жизнь возлагаю на Тебя, пускай Твоя воля исполнится, как сегодня уже говорилось, да, мы все к этому стремимся. И вот на протяжении моей жизни, знаете, вот так вот все произошло, вы знаете, потом я в центре реабилитации был, стал служить там. И вот в Ачинске у нас центр реабилитации, такая нужда была, знаете. Ну, брат подошел ко мне и говорит, вот, брат, мне бы вот съездить в Томск, брат Николай, и как бы повидаться с родными. Ну, я так, знаете, помолился в себе, думаю, ну, вообще это нужное дело, чтобы брат съездил. Начал молиться, и мне Бог на сердце положил, что еще есть момент, который вот у вас, центр реабилитации, он уже как миссия, то есть зарегистрированный, а у нас еще нет. И в этом есть некоторые проблемы. И надо было приехать посоветоваться с вами. То есть у нас появилась нужда. И знаете, эта нужда, она вышла, и я начал молиться. Но денег не было в тот момент. И думаю, как же нам вот разрешить эту ситуацию, чтобы с поездкой вот это все. Естественно, мы помолились Богу, но начали поступать по-человечески. Думаем, ну, мы работаем на свинарнике, у нас там есть работа, другой работы нету, у нас есть доступ к мясу. Мы можем взять это мясо, его продать, и появятся деньги. Но чтобы его продать, надо ехать в Красноярск. То есть надо было там, мне позвонили мои родственники, говорят, да, мы хотели бы взять, приезжай. Мы берем это мясо, я его гружу в свою машину и поехали. И знаете, что случилось? По дороге, когда мы ехали, была такая слякоть, дорога была сложная. И впереди ехал грузовик большой, вот эти большие, знаете, фриландеры, они с двумя трубами. На средней оси у него, ну кто знает, разбивается барабан тормозной и вылетает диск. Тормозной диск около 16 килограмм. И последним колесом, последней осью, этот диск поднимает вверх, в точку. И когда он летит, мы сначала не понимаем. Я еду, а рядом со мной брат едет, он тоже в Красноярск, ему надо было по делам, я его с собой взял. И вот этот диск летит, чем ближе, я понимаю, сначала думал, это птица какая-то летит. А потом он говорит, смотри, какая большая штука летит. Я так смотрю, и летит прямо в меня. Знаете, это были секунды. И все, резко стекло разбивается, оно прямо вот где я сижу. Прямо где я сижу, резко стекло разбивается. Знаете, у меня одна мысль. Вот слава Богу, вот нам всегда надо ходить в помазании Божьем. Пускай всех Бог благословит. В тот момент я не вспомнил о Боге. В тот момент я не вспомнил о Боге. И я не сказал, Господи, прости или помоги. Это были секунды. Я в тот момент думал о том, чтобы аварию не создать. Чтобы не выйти на встречную полосу или еще что-то. Когда она влетела в эту машину, знаете, она заклинила руль. И я кое-как нажал на тормоза уже потихоньку и так на обочину. Но Бог так усмотрел, что руль заклинила не влево, а вправо чуть-чуть. Я так съехал на обочину, встали мы, и мне... А этот грузовик как ехал, так и ехал. Он и не заметил, он ничего и не понял. И мне брат говорит, брат, надо догонять его. Я говорю, брат, подожди, дай мне собраться с мыслями. Ну, я вытащил эту колодку, знаете, я так ее по весу смотрю, но она тяжелая. И мне в мозг просто говорит, если бы не Господь. Знаете, вот когда она ломалась, вот для меня это было, ну, как в замедленном действии. Когда ломалось стекло, я понял, что эту колодку кто-то держит, кто-то ее сдерживает. И она вошла в эту... Я потом, когда приехал к моему брату по плоти, и ему рассказал вот эту ситуацию, он говорит... Он мне, представляете, неверующий человек говорит: «Саня, такое невозможно, тебя Бог спас». Аллилуйя! Я говорю: «Аминь, брат, меня Бог спас». Он говорит: «Вот это 16 килограмм, как ты говоришь, если она вылетела вверх, твоя скорость была примерно 80, если, и его скорость больше, то это, она бы и руль бы тебя не спас тоже». Это Господь просто остановил эту тормозную колодку. Слава Господу! Аллилуйя! Но я начал задумываться, что же это такое, Господи, почему это со мной случилось? Я понимаю, нам все надо принимать, но мне же надо сделать выводы из этого. Какие выводы, Господи, что ты хочешь мне показать, чему ты хочешь меня научить? Мы приехали в Красноярск, ну, догнали, правда, этот грузовик мы, он остановился, он удивился, говорит, он посмотрел, у него там разлетелся этот барабан, он извинялся перед нами. Ну, там все решилось так, он дал нам денег за это стекло, мы поехали, приезжаем в Красноярск, я отдаю это мясо, мне за это мясо дают деньги, и так получается, что машина, она просто сломалась, и масло потекло, и все, знаете, и рулевые рейки там надо делать, вылетают уже, и все, я думаю, ну все, и вот эти деньги я просто потратил на ремонт машины. Представляете? И вот это время мне надо было остаться в Красноярске, чтобы быть там на воскресном служении. И на это воскресное служение приезжают два брата. Они были у вас здесь. Это брат с Осетии и с Иркутска. И знаете, они приезжают и все говорят мне лично. То есть Бог специально эту ситуацию сделал, он знал, что это все произойдет, что я приму такое решение. И он прислал этих двух братьев, чтобы мне сказать через них слово. Слава Господу. Я хочу прочитать это слово. Я так кратко постараюсь, вы уж меня простите. Был голод, это глава 26 Бытие. Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, которую я скажу тебе. Странствуй по земле, и я буду с тобою». И 6 стих. Исаак поселился в Гераре. То есть Исаак не послушался Господа, он поселился в Гераре. И знаете, брат эти слова говорит, а у меня в сердце все переворачивается. Господи, Боже, прости меня, когда ты мне сказал, что ты будешь моим отцом, я вот в этот момент усомнился. И знаете, я вспомнил свою молитву перед этим. Вот как-то, вот когда вот это решение у меня было, возникло своими путями вот это все разрешить, я, знаете, начал, Бог начал воспроизводить обстоятельства в моей жизни. И были такие обстоятельства, что мне было тяжело, у нас было такое тяжелое состояние, и братья так духовно, знаете, шатались в центре. Я уже не знал, я тоже встал на колени, говорю: «Господи, ну что я здесь? Кто я здесь? Нужен ли я тебе вообще здесь? Я ничего не могу здесь сделать. Моих сил нету, чтобы что-то даже рассказать, чтобы у кого-то уберечь, чтобы еще что-то, знаете». И Бог вот одним действием мне показал: «Ты забыл о том, что я тебе сказал, я буду твоим отцом». Аллилуйя! И я вспомнил это. И я покаялся там на этом служении. Говорю: «Господи, прости меня. Я вот впредь теперь, но будучи наученный, буду уповать на тебя». И вот знаете, я хочу ободрить вас и благословить вас, чтобы мы все уповали на Господа, в какие бы ситуации в нашей жизни не были. Пускай Господь нам всем поможет. Слава Господу.
О Христос, я тебя молю, не оставь меня в трудный час. Ты же знаешь, что я люблю теплоту твоих нежных глаз. Ты владыка святых миров, для тебя ничего не жаль. Я сегодня уже готов положить все на твой алтарь. Ты владыка святых миров, для тебя ничего не жаль. Я сегодня уже готов положить все на твой алтарь. Ты взыскал меня и нашел, перекинул через бездну мост, и я смело вперед пошел, чтоб увидеть алмазы звезд. Ты на раны святой бальзам, ты и в буре, и ты в тиши, чтоб войти в твой небесный храм, надо верить от всей души. Ты на раны святой бальзам, ты и в буре, и ты в тиши, чтоб войти в твой небесный храм, надо верить от всей души. И я верю, что ты мой Бог, ты с души снял греховный груз, отдаю тебе каждый вздох, все до грамма тебе, Иисус. И когда я уйду с земли, чтоб предстать пред твоим отцом, не отвергни меня, прими в свой небесный и вечный дом. И когда я уйду с земли, чтоб предстать пред твоим отцом, не отвергни меня, прими в свой небесный и вечный дом, в свой небесный и вечный дом.
Течет из-под тернового венца, Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела. Какой ценой даровано прощение грехов не только мне, у Бога столько дочерей, сынов, а ты стоишь так далеко от этого креста, а ты молчишь, не хочешь открывать свои уста. Распят Иисус, ты припади к его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть, еще не ночь тебя Спаситель ждет. Ему отдай грехов тяжелый многолетний груз, не опоздай, не вечно будет ждать тебя Иисус. Любовь Христа сейчас готова грешника принять. Твои уста пусть скажут: Иисус, прости меня. Иисуса кровь, какая сила Божьей любви,
Иисуса кровь, какая благодать Его крови. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам. Не Божий суд, не Божий суд, прощение найдешь своим грехам. Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Распят Иисус.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть, спасение есть. Еще не ночь, тебя Спаситель ждет. Иисуса кровь течет из-под тернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников меня спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела, до бела.
Yeah. Иисусу Христу. Второе Паралипоменон, 33 глава. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его: «В доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все то, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии, к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог. Я дальше читать не буду. Он начал все восстанавливать, разрушил жертвенники, резного идола сжег и так далее. Вот. Для чего это читаю? В Красноярске занимаюсь тюремным служением. Вот. Хожу в лагерь строгого режима в поселке Ариск. И к этим братьям, которые там сидят в заключении, я прочитал вот эти стихи и спросил: вот вы можете назвать его братом своим? Ну, там кто-то поморщился, ну, какой он там, посмотри, что он творил. Я говорю: а вы? В кандалах. Когда уже тесные обстоятельства? Вы же здесь все покаялись. В тесноте своей воззвали к Господу. И мне один брат даже так, знаете, это самое: ну-ка, еще раз прочитай, как, что Бог к нему преклонился. Я ему читался, помолился, и помолился Манассия Богу, и Бог преклонился к нему. Сам Бог, говорит, преклонился. Я говорю: да сам Бог к вам пришел сюда, в эту колонию. Там сейчас группа около 30 человек, вот, 5 членов церкви, вот, и мы часто собираемся, это четверг-воскресенье, вот, проходит у нас служение, когда я прихожу, и уже оставаясь там, в колонии, они каждый день собираются на молитвенный час. Вот, то есть администрация идет полностью навстречу, видят изменения, люди освобождаются, рецидива нету, вот, и говорят: ладно, занимайтесь. Вот, и этим людям вот, очень интересно, как это вот смирился. Что это обозначает? Ну, когда мы начали разбирать это слово, смирился, ну, кто-то вот выразил такую мысль, что это полная ничтожность пред Богом, вот, когда ты себя осознаешь там самым несчастным, самым плохим человеком. Я говорю: давайте мы еще раз прочитаем и сделаем выводы. Что произошло в Манассии? Был закон тогда: я Господь, Бог твой, пускай не будет у тебя других богов, кроме меня. Мне одному поклоняйся, мне одному служи. И не создавай себе ни кумира, ни образа, ни изображения. То есть Манассия все это нарушил по заповедям. Он сделал все наоборот. У него бунтовская натура, он: да, что я буду слушать? Я буду вот так вот поступать. Мне это нравится. Волшебников, гадателей там и все. Вот. Он решил так поступать. Но когда попал в тесные обстоятельства, его заковали в кандалы, то он смирился глубоко пред Богом. Я говорю: братья, Смотрите, он согласился с Богом. То есть он согласился со Словом Бога. То есть вот эту сторону, говорю, не забывайте, что вам нужно согласиться с тем, что говорит Писание. И применять это в жизни своей. Чтобы это не было просто, что вот вы начитались, выучили и вдруг применять не стали. Должно быть, чтобы Писание стало нашей жизнью. Чтобы Слово Бога, оно соответствовало твоему внутреннему духовному состоянию. Помолились, братья согласились. Сейчас видим плоды, меня радует. Они вот тут недавно евангелизацию проводили вот, в колонии. Тоже сами решили проводить. Сначала полгода я пытался вопрос такой задать. Что для нас, какая цель нашей церкви, вот этой вот поместной церкви в колонии? Вот, рассуждали, пришли к тому, что любить Бога, любить ближнего и благовествовать Евангелие. То есть, ну, это коротко, можно много говорить, но самые короткие такие термины, которые можно запомнить, да, что нужно делать, а уже потом как, это мы разберемся на собрании. И вот я полгода подряд спрашивал, раз, тишина, не помнят, тишина, не помнят. Потом начали озвучивать. Потом через 8 месяцев уже начали готовиться к водному крещению, приняли водное крещение. Вот, и никакого движения не было, чтобы проповедь была от них там где-то. Ну, то есть это, вот, допустим, мы заводим хор, либо группу прославления, проводим евангелизацию со свободы, и внутри они там вообще никак не шевелятся. То есть сами никак не, своей жизнью не показывали, что Христос в них, упование славы. Вот. Почему? Потому что это как бы еще в мышлении такого не было. Ну, там освободиться, там как, корову купить, там жениться, там, ну, свои, как говорится, быт устроить. Вот это было в голове. Но когда вот они начали понимать, что и Бог это их отец, и что Христос поселился в них, и что это повеление, идите благовествуйте, это должно быть в их жизни. Просто, ну, не из-под палки, как будто тебя заставили, а просто это должно быть жизнью твоей. Это должно быть естественное желание твоего сердца, что ты любишь людей, сострадаешь, и ты говоришь им о Боге, который может решить твои проблемы, болезни исцелить, может решить какие-то еще другие духовные проблемы, физические, материальные. Вот. То есть им нужно было говорить о том, чего им не хватает. Им не хватало именно духовного. Вот, то есть то, что дает Бог, к чему они стремились, добивались в своей жизни, вот, это две большие разницы. Но то, что дал Бог, они стали другими людьми, они родились свыше, в них произошла перемена великая. И нужно было, чтобы эта перемена начала действовать на других людей, то есть чтобы Бог свою любовь изливал на других. Вот, сейчас провели евангелизацию, мне так со стороны так наблюдаю, как они проповедовали, сами песни сочиняли, сами стихи читали там. Вот, где-то часа полтора у нас было вот эта вот евангелизация. И в конце мы включили фильм. У нас есть короткий фильм, там нарезка о Пасхе. И есть там из фильма вот «Страсти Христовы», как Христа распинали, били, бичевали. Этот фильм многих касается. Там сидело 3 милиционера, они там вообще примерзли к этой лавочке. И вот прямо вот так вот их, так вот охота была им вот это вот увидеть. Я вижу, что это их касается. Я по своей вот, как говорится, привычке, уже когда фильм закончился, я говорю, братья, давайте встанем, помолимся, покаемся пред Богом. А там сидят какие-то братья, там вот только пришли. Вот они все встают, там 120 человек, встают и начинают молиться. Я в молитве это понимаю, что я сейчас что-то не то делаю, но думаю, до конца доведу, а там уже разберемся. Вот. 56 Евангелий, которых мы принесли, они разобрали еще, говорят, дайте нам черные еще принесите. Вот нам синенькие не надо, черные. Вот. Мы еще потом заносили. То есть им нужно было этот как сказать, подарок этот, что они не зря сюда пришли. И я думаю, что сейчас вот в этих в местах заключения Бог, Он хочет действовать. Бог хочет действовать. У нас сейчас получается 22-я колония, 6-я, 7-я. Вот мы, и 27-я. Вот мы посещаем 4 колонии. У нас 7 человек. Вот, было 13, сейчас сменился в управлении в России директор ГУФСИНа. И, в общем, начали вычеркивать, начали запрещать. Вот, и нас сократили. Сократили не только там пятидесятников. Получается, у нас ассоциация тюремная, там у нас находятся баптисты, православные, харизматическое направление, вот пятидесятническое, четыре деноминации. Мы сейчас просто ходим по колониям и этих людей опекаем, говорим, евангелизируем, потом проводим собрания. Когда они освобождаются, они идут кто куда хочет. То есть получается вообще, знаете, такой перекрестный вообще огонь. Получается, кто у баптистов воспитывался, они к нам идут, а от нас идут к харизматам или к баптистам. Ну, у кого где, кто как живет. Бывает, просто больше выбора нету. Есть только одна церковь баптистская там в какой-то деревне. Ну и все, вот он ходит. Вот. И мы этому рады. Мы не тянем это одеяло на себя, вот не ходи к ним, ходи к нам, у нас задача, чтобы эти люди спасались. Я говорю, братья, да что мы будем делить? Это получается, они же не к сатане идут. Эти люди там же спасаются тоже. Нам мы задачу свою выполнили, повеление Бога, которое он сказал, идите благовествуйте, вы донесите о Христе, а там дальше пускай они сами разбираются, потому что это заставить что-то их переломать, это бесполезно. Это еще народ, который вроде родился свыше, но у них еще мышление не поменялось. Им нужно это как бы время для этого. Вот, ну, то есть сейчас вот у нас в Красноярске 49 колоний находится. Там вот мы в своей ассоциации пытаемся охватить все, но не получается пока. И делателей мало, и со стороны администрации вот, ГУФСИНа есть препятствия. Но там вот где мы уже вот, проводим, уже давно, это шестерка, семерка, 22-я, 27-я, там... Вот это вот, так сказать, движение идет постепенно, по нарастающей. То есть в отрядах читают, вот, приходят люди там из Бура, из Осуса, там отряд, то есть это, как сказать, тюрьма в тюрьме. Вот, отряд строгого содержания, выходят уже верующие, уже покаявшиеся. А потом, когда узнавали, мы какие-то журналы у нас, вот «Евангелист» был, слово христианина, мы, когда приносили их много пачками в этот, их взяли и туда переслали вот это, в отряд закрытый. Там у них, так сказать, времени много для того, чтобы читать, для того, чтобы ну, разобраться с самим собой, там, как говорится, в жизни. И они начали эти журналы читать, и многие покаялись. И потом уже оттуда выходят, нам уже начинают там проповедовать, вот, думаю, началось. Проповедников там много, каждый второй может тебе рассказать такую проповедь, закачаешься. Вот. Когда до жизни доходит, там мы начинаем разбираться, братья, давайте переходить к практике. Вот оно, Евангелие от Матфея, 5, 6, 7 глава от Матфея, там сказана Нагорная проповедь. И там очень многие моменты заложены, и сказано, кто построит на камне сём, да, того дом устоит, а кто на песке построит, у того не устоит. Я говорю, смотрите, вот если вы будете поступать так, как вы читаете, так, как вы проповедуете, вот тогда вы устоите, тогда ваш дом устоит, тогда ваша вера будет крепкая. Если вы будете это только говорить, озвучивать, но поступать не будете, там, прощайте врагов, любите врагов ваших, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, ненавидящих вас, благотворите, да? То есть, если вы это не будете применять в практике, в своей жизни, то тогда вера ваша тщетна, вот. Соглашаются, да, ну давай, потом жалуются, слушай, говорит, ну вот что-то вот пробовали, не получается. Я говорю, братья, не получается это у вас, и у меня не получалось в свое время. Когда я не понимал, что это такое. Но когда я понял, что Христос во мне, что Он может меня поменять, что Он вселился в сердце мое, что вот надо Ему дать это место, чтобы Он поменял. Мышление, характер там и так далее, слова, дела. Вот он, говорю, может дать. А пока вы сами на себя это берете, взваливаете этот груз, тогда все ломается, все рушится. Я вот, допустим, прежде чем попасть в тюремное служение, 2002 года я начинал писать вот эти вот, ну, чтобы мне разрешение дали, заявление. Вот прошу там, чтобы пустили меня там проповедовать людям, благовествовать Евангелие. И с 2002 по 2008 год не подписали ни разу. Все вычеркивали, там пера. Ну, это из-за старой моей жизни. Вот. Были препятствия. Потом один раз уже так, знаете, в сердце своем, в сердцах так сказал, Господи, ну ты видишь, вот, ну что мне больше всех надо, что ли? Я у тебя прошу, а вот что-то туда не могу попасть. Вот. И люди в меня не верят. Понятно, что в погонах, но они тоже люди. Ты там постучи в сердце, чтобы мне открыли эти ворота. Вот. И сон снится мне. Вроде как прихожу на собрание, у нас на спортивное там собрание еще Женя Шелков, вот, который у нас в Ачинске пресвитер, он вел эти собрания. И вроде кого он мне дает слово, ну, призови к молитве. Призываю к молитве, встаем на колени, молимся, я глаза закрываю, слышу так вот, ну, такое движение воздуха, кто-то подошел. Я так раз глаза приоткрываю, сестра стоит. Она, ну, у нас в церкви пророчествующая, там, сосуд. Вот, и она начинает пророчествовать. И мне это пророчество идет именно за тюремное служение. И я так смутился, потом к ней подхожу после собрания, это во сне все было. Я говорю, слушай, еще раз повтори, что мне Бог сказал по поводу тюремного. Она говорит, я, говорит, тебя поведу, Бог сказал, и я тебя проведу. Ну, слава Богу. Вот он 2008 год, уже 2009 наступает, мне опять так же ничего не подписывают. Не могу понять, что происходит. Приезжаю один раз на собрание, вот, Женя Шелков ведет собрание молитвенное. Вот, говорит, призови к молитве. Призываю к молитве, встаю на колени, начинаем молиться все. Движение воздуха, глаза приоткрываю. Та сестра, под которой мне приснилась во сне этот сосуд. И она начинает пророчествовать. Ну, сначала там мои, как говорится, в чем мне нужно поправиться. И в конце такое, знаете, а я шел на это собрание, думаю, Господи, ну ты мне сегодня скажи. Я вот хочу все-таки знать, от тебя это или не от тебя. И такие последние слова. Пойдешь трудиться, но прежде любовь. Вы знаете, вот к этим людям без любви идти или служить, ну, невозможно. Там, как на рентгене, тебя сразу же просекут. Что ты думаешь, лицемеришь ли ты, правду говоришь, или они тебе сразу все это выскажут. И потом сердца закроются, они не будут. Я так думаю, точно, вот, может быть, мне любви не хватает. Что я только до столько лет вот, стремлюсь к этому, и никак не получается. Это и... Пока Бог не сказал, эта любовь, она в тебе уже есть. Потому что я излил любовь в сердца ваши Духом Святым.
Слава Богу.
Она есть у тебя, ты ее используй. Подходит Андрей на братском, говорит, слушай, давай мы тебя как артиста заведем. Посвидетельствуешь, на гитаре споешь. Я маленько там еще во дворах научился в то время. Ну и когда сидели в колонии, сочинял песни вот, о Христе. И все, давай... Нас запустили, уже как артиста пустили. Я там свидетельствовал, говорил, проповедовал. Все, пожалуйста, это самое. Потом он подходит в оперотдел, в ГУФСИН наш красноярский, говорит, ну вот что, ну человек приходил, никаких там нападений, ничего не было. Он исправился, он христианин, он другой. Они раз подписывают, на 9 колоний, сразу. На 9 колоний, понимаете, вот Бог до такой степени вот благословил. Я туда ходил, я готов был на всех ходить. Но вот эти люди, они действительно дороги. Они дороги, почему? Потому что Бог влил в сердце любовь к ним. Потому что, знаете как, вот Христос их любит, и Он во мне этот Христос. И Он этих людей любит через меня. Я когда с Володей Киселевым разговаривал, еще один момент он такой, знаете, короткий сказал, но это был, сказать, слово в мое сердце. Он говорит, этим людям, говорит, должны служить те, которые их понимают. То есть их еще понять нужно. И вот за 10 лет, сколько мы в церкви с ними занимались, мы там их встречаем на свободе, мы там сейчас сняли квартиру, чтобы у них была адаптация. Потому что выходят люди уже, как сказать, свободные от наркотиков, от водки, уже крещенные Духом Святым, они уже некоторые члены церкви, им нужна адаптация, потому что они в этом мире еще разобраться не могут. Что им нужно сейчас, как, либо начинают сразу то 2-3 работы искать, там, понимаете, запутались, все, и в церкви их не видно, потерялись. Чтобы их не потерять, я говорю, давайте мы вам сначала вот поможем, а потом вы встанете на ноги, ну и идите дальше. Вот, сняли квартиру, они там живут сначала, потом начинают прописываться, начинают ходить там по всем инстанциям, чтобы их там, это самое, паспорт там и так далее. Вот, и все, устраиваются на работу, кто на какую может. Вот, и постепенно за 10 лет, вот мы проводили прошлый раз сейчас вот пересчитали. Сейчас у нас на данный момент где-то 106 человек прошло через церковь. То есть они были в церкви, они сидели на собраниях, они как-то трудились, что-то делали. Мы с ними трудились и в лагере, и уже по освобождению. Вот. И за это время осталось всего лишь 51 человек. Вот. Вот на данный момент 51 человек, еще там на реабилитации, на адаптации, я не знаю, сколько там Андрей занимается, Бастерс. Вот. То есть вот эти люди, те, которые стали членами церкви, знаете, за них вот радостно, там дети рождаются, семьи вот создаются. Вот. Ну столько вот еще, которые освободятся, и это сейчас будет наплыв большой. И столько их освободится, и сколько их нужно еще встретить, обогреть, вот, помочь, вот, не отказаться, не, как сказать, не пойти на поводу собственной плоти. Там, знаете, люди угловатые какие-то, вот, как сказать, некомфортные, у каждого свое, там, как говорится, вот, где-то гордые, где-то обидчивые, где-то вот хитрые просто. Ну, понимаете, ну, если, вот ребенок он у меня тоже бывает и непослушный. У меня их трое вот детей. Они один непослушный, другой чего-то там ему надо свое требует. Третий только вот, начинает доказывать свое. Но я же их не выгоняю из дома. И там мы тоже их выгнать ну, не пытаемся. Пытаемся проявить сначала эту любовь. Где-то может быть там кнутом, где-то может быть, как говорится, с пониманием, с любовью. Вот, и... Вот служение только-только, можно сказать, начало вот как-то продвигаться. Вот, я тут как бы вот с Сергеем разговаривал, тут есть тоже люди, которые, вот, вот, дорогая церковь, вот, я благословляю вас, чтобы эти люди у вас оставались, чтобы они приносили плод, чтобы они трудились в церкви, вот, чтобы они были для вас благословением. Я хочу коротко помолиться, пускай Бог благословит всех нас, и чтобы эта любовь, которую Он уже в нас, в сердца наши, Духом Святым уже излил, чтобы она проявлялась на всякого человека, чтобы мы могли вместить, чтобы мы могли человека понять как-то, вот. Чтобы мы могли не поломать через колено, как у нас братья говорят, а чтобы мы могли, наоборот, знаете, какое-то вялое, слабое растение, его подлечить, чтобы оно потом выросло и дало плоды. Давайте мы помолимся.